Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Город Верхотурье известен как духовная столица Урала. Сюда всегда приезжают тысячи паломников, чтобы, конечно же, помолиться, прикоснуться к святыням и посетить местные монастыри и храмы. А храмов здесь действительно много. Как вы уже догадались, друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» программа «Сердце духовной столицы Урала». В данной передаче я буду рассказывать о храмах города Верхотурья. Часто говорят, что сердце у Верхотурья одно – это Свято-Николаевский мужской монастырь. Но на самом деле в духовной столице Урала много и других храмов. Это храм Успения Пресвятой Богородицы на кладбище. Это Свято-Троицкий храм, старинный Покровский женский монастырь. Также Свято-Николаевский храмовый комплекс неподалеку в селе Актай, Меркушино. Но сначала я буду рассказывать о храмах города Верхотурья. Для этого я отправлюсь в Верхотурье и буду каждый день ходить в храм и узнавать о нем много нового и рассказывать вам, уважаемые братья и сестры. Ну что, начну я свой рассказ, конечно, о храмах Свято-Николаевского мужского монастыря. На территории обители не один храм, величественный Крестовоздвиженский собор, а несколько. И помогать нам будет в этом экскурсовод. Наталья Никифоровна.
Мы находимся в храме, надвратная церковь она называется, в честь Семёна Богоприимца Анны Пророчицы. Она была построена в 1856 году. А это третий храм из каменных, которые были построены на территории монастыря. Но я здесь не случайно вас сюда привела. Почему? Потому что здесь вы можете познакомиться сразу со всеми практически святыми, которые, мощи которых находятся у нас на территории нашего монастыря. То есть вы видите, здесь вот посерединке стоит Симеон Праведный, наш сибирский и Верхотурский, и вся Сибирь чудотворец. То есть и не только Сибири, но и всей России нашей. И знают его и за рубежом, то есть во всех концах мира практически знают нашего Симеона Праведного. Его, будем так говорить, обращение ко всем. Молю вас, братья, внемлите себе, имейте страх Божий и чистоту душевную. То есть вот он ко всем везде на иконах вот эту вот грамоту открывает и обращается ко всем нам. Здесь вы видите, про Симеона Праведного рассказать можно коротко. Он один из пришельцев из северной, может быть, северной страны, а может быть, даже из центральной России. Принято считать, что он из центральной России, но судя по тому, что у него пенежанин фамилия была, то есть пенега, она на Северную Двину впадает, то есть там на севере. Поэтому можно предположить, что он пришел и оттуда.
Симеон Верхотурский.
Симеон Верхотурский, да. Симеон Верхотурский. Он пришел сюда, вот, может быть, о жизни земной его вообще мало что известно. Известно только то, что он, придя вместе с ветликанцами, возможно, самостоятельно, зачем он сюда пришел, затем пришел, чтобы молиться Богу здесь. Он думает о том, что здесь новое место, и как это в пещере, допустим, там, или куда-то люди раньше уходили, один, как бы вот служить Богу. Он пришел в Верхотурье, но Верхотурье наше было транзитным путем людей, в то же время гужевого транспорта, и она была с одной стороны Кремль, с другой стороны, значит, стоял гостиный двор, то есть заезжие избы, там, коновязи и так далее. И вот и дорога посреди них, вот все наше Верхотурье. И поэтому, и даже посад, который был рядышком, он дома, то есть какие-то там стояли уже тогда, да, так вот, они тоже были ограждены, посад был огражден, потому что звери ходили, это не, глухая, непроходимая, вековая тайга, поэтому зверей там было достаточно. И молиться вот так уединенно не было возможности ему, шум был постоянный. То есть. И когда он узнал о том, что у нас недалеко от нас, примерно в 60 километрах, образовалось поселение Меркушино, Меркуша Федотов, государевый человек, образовал его как еще одну перевалочную дополнительную базу, к Верхотурской базе. И он ушел туда. Как проходил, если пути не было? Вагулы провожали его по своим стойбищам. И там он, конечно, чем платил им? Шитьем. У него было два, будем так сказать, занятия. Шитье шуб и, ну, шуб каких? С нашивками меховыми, хамьянами тканевыми. Ну, и еще, кроме всего, он уже потом, после, когда он нашел место в своих молитвенных подвигах, камень, который недалеко от Меркушина находится на реке Туре, он постоянно, то есть, как бы делал вид, что он удит рыбу. На самом деле, это ужинье изливалось в двух рыбках, которую он там, так, для вида, видимо, может быть, для того, чтобы принести хозяевам, где он в это время жил.
Твое жилье было у
него? Нет, нет, своего жилья у него не было, и поэтому он каким образом? Жил Симеон праведный по трем параметрам. Имейте страх Божий, молитесь Богу и служите людям, то есть ближним своим. Вот не имея жилья, он таким образом служил людям, в которых он жил. И что он делал? Чтобы не брать плату, он своего рода юродствовал.
Что это значит?
Юродствовал – это, то есть, как бы человек, не похожий на других. Юродство обычно проявляется у тех, кто святых, которые уже прозорливыми стали. То есть, они уже достигли такого уровня чистой молитвы, что о них они прозирали время, они прозирали душу человека, сердце человека, то есть, они это видели. А чтобы скрыть вот это уже, они прикрывались как чем-нибудь вот такими, будем говорить, делами, допустим, как он. Вот шил шубу, но не брал плату. То есть, не брал плату, потому что якобы не дошил. На самом деле он оставлял несколько ниточек, то есть, чтобы можно было затянуть одежду. И может, это все, изделие готово. Но раз он не сделал эту работу, значит, он не должен брать плату. И уходил, не сказавшись. То есть вот так он уходил, из жилья в жилье переходил.
А его не могли знать, допустим, все поселение могло знать такого человека, и уже, слава бы, не в лучшем свете про него.
Ну, возможно, его оскорбляли, за это его не благодарили, его оскорбляли, и бит он бывал, что пытались его вернуть, потому что с ним было так благодатно дома, так хорошо, молитвенно. Он учил детей грамоте, потому что он был дворянского происхождения, имел книги богослужебные, об этом потом свидетельствовали уже тот, кто записи, может быть, в этих каких-то книгах и люди. И вот он такой, значит, человек, еще он переходил из избы в избу, то есть не сказавшись уходил, сделал работу, не сделал там, не дошил чуть-чуть и уходил. То есть таким образом служил людям, чтобы не брать у них плату, и, естественно, этим вызывал он, ну, как бы недовольство, что как так, сделал, не сделал, вроде как бы ушел, не сказавшись и так далее. Вот именно все Христа ради родивы, они искали случая, чтобы над ними посмеялись, чтобы их оскорбили. Зачем это делать? Чтобы вот они как понимали, что без скорбей в Царствие Небесное никто еще не заходил, и поэтому, чтобы не видно было, что они все знают, будем так говорить, как бы не все люди живут, а они знают, и связь у них с Богом гораздо чище и ближе. И вот чтобы это скрыть от людей, они прикрывали свое вот этим юродством, чтобы над ними как-то вот ругали их и так далее. Один вот, допустим, князь, вернее, простите, купец, наверное, какой-то торговый человек, жил в Меркушино, ему угодил очень Симеон Праведный. Сшил, видимо, шубу, что ли, какую-то такую. И он, значит, решил его наградить. Стал ему толкать, сначала ему предложил монеты серебряные, много монет. По тем временам это было достаточно хорошие деньги, но он не взял их, как обычно, не взял плату. Оскорбленный этим вот этот человек стал толкать ему в рот эти монеты серебряные. А Симеон Праведный стоял и все это переносил как бы со смирением, с терпением, не обижаясь никак.
А на что он жил, на что питался? То есть все равно надо как-то себя содержать.
Он жил в этом доме, где работал. И питался, значит, здесь. И все, что там, как бы спал в этом месте. То есть как бы плату за свой труд, вот здесь он шил все, что им нужно было. Этим вот так он таким образом и жил. Летом, когда он уходил на свое место моления на камень Верхотурский, он удил рыбу, как бы я вот уже сказала, как бы удил рыбу. Ну, рыбки две, значит, он ловил, приносил все вот этому хозяину, то есть как бы на тоже, на еду. А сам-то он, вы знаете, почил от чего? От чрева. Он был настолько воздержан, то есть в еде, в пище, во всем, что он почил от чрева, это было установлено.
То есть от голода?
Ну, не от голода, а от воздержания. Спрашивают иногда, почему вот они воздерживаются. Ну, потому что они жизнь, какую они, вот с той любовью, которую они испытывают Господу, душа постоянно тянется туда, в горние, то есть Царствие Небесное. И поэтому жизнь для них – это не радость, это для них как бы вот, ну, своего рода какая-то вот клетка, в которой они вынуждены были жить. И благодаря тому, что вот Господь их призывает, возможно, раньше иногда бывает презирает, вот он призывает, он почил-то где-то, может быть, ему лет 60, может, не было, мы не знаем точно даже даты его рождения. И вот именно потому, что он себя во всем воздерживал, во всем, в еде, как обычно эти делают цветы, тем более, что в еде. Поэтому маловероятно, что он ел, наверное, как птичка, поэтому от него обузы-то большой не было в этом доме, где он жил, а польза-то была великая. Не думаю, что он только шил шубу, он, наверное, помогал и по хозяйству, все, что вот нужно было там делать. И когда он почил, Его погребли недалеко от храма Михаила Архистратига Меркушина. И через 1642 году, примерно его время, когда он почил, а в 1692 году гроб стал выходить из земли. Выходить стал из земли.
Спустя сколько лет?
50 лет. В 1692 году гроб стал выходить из земли. Зимой. 31 декабря по нашему стилю. Представьте, что это явно, что сделал Господь таким образом, чтобы люди не сомневались, что не просто вот он вышел потоком воды или там еще чем-то, а вот именно, что Господь явил его. И вот когда люди жили православными в Меркушино, и поэтому, естественно, они очень были удивлены. Представьте, из всех гробов один зашел только. И они стали смотреть там рассохшиеся досочки на крышке гроба. Гроб был совершенно целый. Рассохшиеся досочки, и было видно, что лежит тело. Тело совершенно, ну, как бы сказать, даже одежда была видна, что истлевшая как бы вот одежда, она была видна, что это было не кости, это было тело, обтянутое кожей, то есть мощи – это кости с прилипшей, то есть кожей. Но мощи не потому мощи только, что вот они вот таким образом сохраняются, а не потому еще мощи, что они точат исцеление, и чудеса вот эти. И вот начались эти чудеса.
То есть, когда гроб вот всплыл, да, из земли, потом начали люди приходить и чудеса проявлялись.
Нет, они сразу же, гроб не был скрыт, православные люди не могли себе позволить это, но они позволили себе то, что, понимая о том, что Господь явно являет праведника какого-то, они стали брать земельку с этой могилки и стали исцеляться абсолютно от всех болезней, начиная с кожных заболеваний, заканчивая переломами костей там различных, рук, ног и так далее. Так вот, когда этот слух-то пошел, а раз вся Россия ходила через Верхотурье, и тем более Меркушино тоже было недалеко, все об этом узнали и стали тоже хотеть сюда попасть. Но попасть к Семену Праведному было очень сложно. Но за это время стали требовать, чтобы освидетельствовали мощи вот эти, которые явленные, что надо как-то признать, что они чудесные, потому что это святое, что не просто эти чудеса, а святое это, потому что Богом явленный. И то, что чудеса вот эти, значит, исцеления происходят, нужно было это признать, чтобы это действительно православие признало его святыми мощами. И стали обращаться к нашим иерархам. И когда митрополит Игнатий проезжал тут, значит, вот в Верхотурье, он ехал освящать пределы Свято-Троицкого собора, еще деревянного тогда, он, значит, к нему была целая делегация отправлена с тем, чтобы вот эту мощь надо освидетельствовать. Открыть гроб и посмотреть действительно, освидетельствовать, чтобы священники это сделали. И сам он не пошел, послал свой притч, то есть там священников, диаконов, для того, чтобы они сами там посмотрели. Ну, ему за это было как бы вот такое назидание от Господа пришло. Раздумывая об этом случае, что там, как это в языческой земле, как он так думал, в языческой земле, промерзшей земле, языческой, вдруг какое-то там чудеса откуда? Здесь не может быть как бы ничего вот такого чудесного, и действительно православия такого, то есть святого, который вот явил Бог. Но ему за это, то есть, тут же прилетело, будем так говорить, за свои сомнения, у него очень сильно заболел глаз, как будто от удара кто-то его как будто ударил. И понимая то, что он думает...
За то, что он засомневался в святости, да, праведного.
Да, что не может быть в этой земле праведников-то. Какие тут праведники могут быть православные? И он за то, что, видимо, вот за это, и стал он молиться, понимая о том, что он думает, вот о чем он сейчас размышляет, он стал молиться горячо Богу: «Господи, ты прости меня, и ты прости меня, новоявленный праведник, что я завтра совершу литургию в храме Михаила Хистратига, а потом на могиле твоей совершу молебен». Не успел он закончить вот это обращение горячее к Богу, у него глаз перестал болеть совершенно, и, то есть даже лучше видеть он стал. И так он все совершил на следующий день, что это нужно было. И вышел, когда он совершил молебен уже на могилке, то все люди, которые были в храме, конечно, вышли же вместе с ним, и на молебне были. И он стал спрашивать, кто здесь, вот кто помнит, кто здесь погребен. Но прежде это, мощи были открыты, открыты были мощи, и было еще до него открывали мощи вот эти его притчи, которые он ранее послал. И при нем снова тоже открыли вот это благоухание, которое исходило от мощей. И то, что вот они, видя это тело нетленное, они говорили, это истина, как Алексей Иов, патриархи московские, такое же нетление, или как Сергий Радонежский. То есть вот они вот именно сравнивают именно с теми святыми, которые мы хорошо знаем. Нетлению было подалось только немножко персты чуть-чуть, остальное все было нетленно. И когда стал спрашивать митрополит Игнатий, кто же этот человек, Старец вышел более 70 лет Афанасий и сказал, что да, родители мне еще в молодости рассказывали, что был такой человек, и чем он обычно, люди говорят там, какой профессии был, а он сказал одно только, что он был усердный молитвенник, то есть усердный молитвенник был, тих и смирен, кроток, тих и смирен сердцем, то есть он именно вот те качества, самое главное, что это молитвенник был, и что усердный. И в храм приходил он всегда, значит, как бы вовремя, и стоял всегда у дверей. То есть вот он такой скромный был. А то, что он там шил шубы, и то, что там, это уже потом выяснилось, когда, значит, стали искать по документам, кто же это был человек, и все это было найдено. Найдено и было то, что это был, он был дворянского происхождения, что, значит, имел, конечно, и вот чем он занимался, что вот как служил ближним и так далее. Ну и вот когда эти мощи были освидетельствованы, и слух пошел еще по всей России об этом новоявленном чудотворце, тогда попасть в Меркушино невозможно было практически, были суда все торговые, судоходных, вот, пассажирских не было судов, дорогой сухой тоже еще туда не было. И стали просить перенести мощи святого праведного Симеона уже в Верхотурье. Воеводы наши начали, значит, просить об этом, и наши иерархи согласились, и естественно, что в 1704 году мощи были перенесены из Меркушина вот сюда, в наш Свято-Николаевский мужской монастырь. Но они были положены, конечно, тогда еще в деревянную церковь, это Успение Божьей Матери, либо в Рождество, тут, в общем, и другие храмы были деревянные, точно это будем неизвестно, но положены были в деревянный храм. И с этого времени наш монастырь, образован в 1604 году, живший бедно до 1704 года, очень скромно совершенно жил, начался, будем говорить, расцвет монастыря. То есть расцвет вместе с расцветом Верхотурья, расцвет монастыря. И не потому, что расцветала Верхотурья, а потому, что Симеон Праведный здесь появился. И потекли к нему паломники. И первый храм, который был построен, мы вот сейчас с вами пойдем, этот так наводил на этом месте, он был построен в честь Николая Чудотворца, но для Симеона Праведного, потому что все, что строили здесь, вот строили, это все строилось для нашего святого праведного Симеона Верхотурского. А рядышком мы видим с вами на коленочках с клюкой стоит Косьма Блаженный. Вы-то уже, наверное, были в женском монастыре, к нему поклонились там, но Косьма Блаженный – это спутник практически, я вот его так называю, спутник Симеона Праведного. Почему? Хотя подвиги-то он совершал молитвенные свои на территории Кремля, но когда мощи святого праведного Симеона переносили из Меркушина сюда, в Верхотурье, он полз за ним на коленочках, потому что ножки у него были, будем так говорить, он не мог ходить на них, как все люди ходят, они были у него такие вот, как бы, вот, коленочки вместе.
То есть он всегда как ползал, да,
передвигался? Да, он ползал и как-то вот с клюками, с палочками перебирался вот таким вот образом. И когда он полз за ним, он говорил, когда уставал, говорил: «Братья Симеоне, давай отдохнем». Когда он это говорил, рака вставала намертво, не могли даже конями сдвинуть ее с места, не то что люди, конями не могли сдвинуть с места. Когда он отдыхал, Косьма Блаженный, он говорил: «Ну что, Симеоне, братья, пойдем дальше». То есть как бы спокойно поднимали раку, несли, как ни в чем не бывало. И вот на этих остановочках везде были сначала кресты установлены, потом часовенки. Ну, в советское время практически все это было уничтожено, только есть у нас там Косьмина пустынь, монастырь мужской, живущий по строгому Афонскому уставу. Из этой часовенки сделана церковь там.
А рядом с Косьмой Блаженным?
Рядом с Косьмой Блаженной стоит Иоанн Блаженный, которому подражал Косьма Блаженный. А вот эти фрески, что вы здесь видите, это фрески тех святых, которые были, так сказать, кроме Симеона Праведного, они были в 1993-94 годах, были, будем так говорить, прославлены. То есть Косьма Блаженный, Иоанн Блаженный. И здесь мы видим двух валаамских монахов, преподобный Арефа и схемонах Илья.
Валаамские?
Валаамские старцы, да.
Почему они на этих на этой фреске?
Про него. Про Иоанна Блаженного мы ничего не знаем. Еще была Гликерия Блаженная, но мы знаем только то, что он был в Верхотурье, об этом свидетельства сохранились, ну, как бы вот писали об этом. Верхотурье горело несколько раз, поэтому никаких информации о них не сохранилось. Но то, что Косьма Блаженный подражал Иоанну Блаженному, это известно точно. А с этой стороны мы находим, видим с вами двух валаамских монахов, преподобного Арефа и схемонаха Илью. И это именно те монахи, которые пришли еще под руководством, у нас такой был еще архимандрит Иов, они пришли не просто сами из Валаама. Их московский синод, обеспокоенный тем, что очень много здесь паломников, но монастырь живет не по общежительному уставу, они направили Иова, самого главного архимандрита Иова, он был эконом-строитель Свято-Преображенском, Спасо-Преображенском монастыре и Валаама. И вот эти вот монахи пришли с ним, преподобный Арефа и схимонах Илья. Почему они вместе здесь? Они вместе здесь потому, что они были погребены в одном склепе, когда у нас наше кладбище, более 300 лет давности было этому кладбищу, но во времена здесь размещения колоний для несовершеннолетних мальчиков в советское время, это кладбище все было вырыто и выброшено на свалку, потому что на этом месте они построили какой-то цех по производству металлоизделий, то есть детей чем-то надо было занимать. А вот эти наши святые находились в склепе, поэтому они здесь у нас находятся, их мощи на нашей территории. Преподобный Арефа, архимандрит, преподобный Арефа и схимонах Илья. Мы с ними
мощи тоже в монастыре есть.
Мощи в монастыре. Мощи вот из этих трех, значит, у нас находятся все три мощи, их и Семена Праведного. Мощи Косьмы Блаженного находятся в женском монастыре. И она вообще, мы не знаем, где он есть. У нас еще есть еще один советских времен старец, но мы к нему пойдем, там об этом поговорим. Сама церковь, вот это храм этот построен в честь Семена Богоприимца, Анны Пророчицы. То есть вы знаете, что это праздник Сретения, то есть встречи Ветхого и Нового Заветов. И истории тоже об этом знаете, да, что вот когда Семен Богоприимец сомневался, что Дева может родить сына, Архангел Гавриил ему явился и сказал, что ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь сам. И вот когда Божья Матерь приносит в храм Богомладенца, он, ему тоже открыто это было, он приходит, берет его на руки и говорит, ныне отпущаешь раба твою по глаголу твоему с миром. Это видят очи мои спасения, которые ты уготовил всем людям. Вот они, видите, фреска, где они вдвоем, как бы Семен Богоприимец, она пророчица стоит. И как бы оба держат младенца. На самом деле держит только он, Семен Богоприимец, а Анна Пророчица стоит, у нее ручки вот так сложены. То есть со смирением она стоит. А она здесь вот на иконе, вы видите, вот здесь. Она тоже Божьей Матери предсказала, что она страдать тоже будет. И сын будет страдать, и она будет страдать тоже. Во времена советской власти здесь у нас, во времена колонии, была конура, образована вот из этого храма, для содержания собак. Охранные собаки здесь жили.
На втором этаже?
Да, вот вы тоже удивились. У меня один человек только спросил, говорит, а как неудобно им было подниматься по лестнице? Ну, забота-то какая, собаки везде зайдут в любом месте. А что, в алтаре тоже была собака? Я говорю, не было никакого алтаря, ничего этого не было. То есть это все вот было одно помещение, и здесь, значит, здесь...
Вольеры были.
Фальш-потолок был сделан, то есть ниже. Ну, конура, то есть она вот так сделана, таким образом, низким, чтобы было тепло им. Вот таким образом был осквернен этот храм. Но он первым был восстановлен в 1992 году. Сюда колония выехала отсюда, и это была, территория была передана все-таки уже церкви. То есть сюда приехал тогда еще и романах Тихон, совершенно молодой романах, молодой, высокий, красивый, как я говорю, умелый, штукатур, маляр сам, значит. И вот он организовал работу по восстановлению этого первого храма. Почему? Потому что на территории все было затянуто проволокой колючей, все было обезглавлено, ни колоколин, ничего этого не было. И поэтому мы здесь видим с вами... Наши нижнетагильские художники нам и представили вот этих прославленных в то время, в 1994 году, наших святых. Уже вот будем так говорить, здесь вот именно были первые службы, первые прихожане вот эти в 1990-х годах. Ну и вот это все их фрески, вы видите, все и Семен Богоприимец, Анна Пророчица, вот это все, это их руками, вот у нас художник были Дьяченко и Павлов, они расписали вот этот вот храм. Ну, расписали очень интересно. Видите, даже рушниковая, ну, распись там вот по низу идет.
Настоящие рушники.
Да, у нас иногда хотят даже попробовать. Иконостас, видите, очень необычный такой. Он собран тоже из разных, будем так говорить. Деревянный каркас был сделан тоже вот этими умельцами, всеми, кто пришел сюда вместе с Тихоном. И вот все, что нашли, вот здесь то и установили, вот сюда. В Невьянске брали еще иконы. Значит, некоторые. И поэтому, видите, даже священнические вырезки из священнического облачения вот тут посерединке, видите? Вот там вот. И тканевые такие. В связи с чем это, я не знаю, конечно, сделано, но вот так оно и есть.
Службы тут нерегулярно.
Службы нет, они идут редко, когда праздники такие. Вот, допустим, после Сретения праздника бывают вот такие, вот, посвящен, значит, будет богослужение посвящено, обязательно бывает Семёна Богоприимца, Анны Пророчицы. То есть вот и здесь
престольный праздник.
Престольный, да, вот праздник. А вообще иногда здесь вот у нас нет святынь, но надо сказать, что вы видите, там псалтырь постоянно открыта. То есть вот здесь постоянно читают неусыпаемый псалтырь. Если здесь не читают, значит, читают в другом месте. То есть у нас псалтырь круглосуточно читается, неусыпаемый псалтырь.
Слава Богу.
О здравии, о упокоении, то есть вот это все.
Напомню, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Сердце духовной столицы Урала». В данной передаче я рассказываю о храмах и монастырях города Верхотурья. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.